Говорит Радио Свобода. В России зафиксировано резкое увеличение числа нападений на общественных активистов, оппозиционных политиков и независимых журналистов.
В современной России насилие в отношении гражданских и политических активистов стало нормой.
В Париже у посольства России проходит многодневная акция в поддержку Олега Сенцова.
Первым звеном этой символической цепочки голодающих 10 дней назад стала Кристиан Тобира, бывшая министр юстиции Франции.
Иностранные добровольцы, воевавшие в Донбассе на стороне вооруженных сил Украины, требуют предоставить им украинское гражданство.
Банально, мой паспорт заканчивается уже в 2020 году, и вопрос просто станет о том, что же мне делать просто тогда. Я буду нелегалом, без документов.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 24 сентября. За последние 4 года в России зафиксировано более 200 нападений на гражданских активистов, журналистов и политиков. Об этом говорится в докладе юридической службы «Апология протеста» под названием «Политическое насилие как норма, без права на мнение». Активистам разрисовывают машины и двери квартир, стреляют в окна, поджигают автомобили и дома, обливают краской и зеленкой. Почти половина случаев связаны с нападениями на сторонников Алексея Навального и на него самого. При этом активисты, столкнувшиеся с насилием, нередко сами становятся обвиняемыми по административным или уголовным делам, пишут авторы исследования. «Апология протеста» занимается правовой защитой организаторов и участников мирных акций от преследований со стороны властей как на национальном уровне, так и в Европейском суде по правам человека. О докладе моей коллеге Любови Чижовой рассказал один из его авторов, юрист ассоциации «Агора» Дмитрий Колбасин.
Ваш доклад называется «Политическое насилие как норма, без права на мнение». На чем он основывается и, собственно, каковы ваши главные выводы, каковы ваши главные наблюдения?
Мы пришли к выводу, что в современной России насилие в отношении гражданских и политических активистов стало нормой. Это порочное, очень распространенное и, увы, уже обыденно будничное и допустимое явление в общественно-политической жизни. Ситуация такова, что если раньше, еще лет там, 5-10 назад, нападение на гражданских активистов всегда становилось как минимум громким информационным поводом для федеральных изданий, то сейчас, когда это поток, когда это конвейер, когда более 200 фактов из более 50 регионов зарегистрированы за эти 4 года, это только то, что мы отследили, мы на полноту не претендуем. Старались учесть все по всем открытым источникам, но вот более 200 фактов обнаружили. Сейчас это уже не так для средств массовой информации, и это, конечно, все беспокоит. То есть распространенность, будничность и допустимость. Легитимности этим нападениям придают высказывания отдельных политиков и чиновников, в том числе вот последние на той неделе сентябрьские высказывания отдельных лиц. На второй план, мы отмечаем это в докладе, отходят различные неформальные объединения. Если еще не так давно слишком часто звучали во многих новостях о нападениях на активистов «Казаки», «НОТ», «СЕРБ» и другие неформальные объединения, то сейчас они явно отходят на второй план и все чаще уступают право на насилие официальным представителям власти. А мы замечаем то, что сотрудники правоохранительных органов фактически, как минимум во время проведения массовых акций, получают индульгенцию на насилие. Здесь в чем основная сложность? В том, что когда полицейские применяют насилие на массовых акциях, вдвойне в уязвимом положении находятся те активисты, в отношении которых было применено это насилие. Как только об этом становится известным, средства массовой информации, уходит заявление Следственного комитета об избиении активистов, все чаще мы замечаем, что эти люди сами становятся подозреваемыми, потом обвиняемыми в совершении преступлений в отношении сотрудников полиции. То есть в итоге пострадавшие привлекаются к, в лучшем случае, административной, а в худшем – уголовной ответственности, когда их обвиняют в применении насилия к сотрудникам полиции. То есть это вот такой ответ со стороны государства по отношению к этим активистам. Mm-hmm. И таких фактов достаточно много, то есть из тех 200, что мы посмотрели, и 3 или 4 мы их привлекли. приводим в самом тексте доклада, потому что они наиболее показательны. Вот это, конечно, тенденция тоже беспокоит. И в целом мы видим, что реальность сегодняшнего дня такова, что если человек решил заниматься гражданским активизмом, протестной деятельностью, мирный протест, это мы подчеркиваем, апология протеста, она направлена на защиту именно права на мирный протест, то наряду с задержаниями на мирных акциях протеста, наряду с обысками и арестами, они, эти активисты, к сожалению, должны быть готовы к угрозам и нападениям. Это реальность сегодняшнего дня.
Вы в докладе только фиксируете рост государственного насилия или даете какие-то советы активистам, как его избежать там, или минимизировать, или просто вот вы констатируете, что да, вот рост насилия?
Этот доклад, он констатирует факты, что в отношении активистов используют и что используют огнестрельное, холодное оружие, кастеты, биты, зеленку, краску, монтажную пену, перцовый газ, яйца, презервативы, то есть из того, что так называемое творческое. Мы это даже отдельно в тех зафиксированных нарушений приводим как творческие факторы нападения. Условно, конечно, в кавычках. Это как презервативы, отрубленные головы куриц, свиней, фекалии и всевозможные химикаты и различные смеси. Это доклад констатирующий. Да.
В интернете недавно появился такой проект, я забыла, как он точно называется, по опознаванию сотрудников правоохранительных органов, которые проявляли особую жестокость по отношению к участникам протестных акций. Вот вы наверняка на Фейсбуке видели там фотографии, например, сотрудников Росгвардии, которые специально там завешивают свои фамилии, чтобы их не было видно, которые избивают дубинками невинных людей. Вот как вам кажется, имеет ли этот проект какую-то перспективу? Ну и каково его будущее с юридической точки зрения? Ну вот, допустим, ну ладно, опознали вот они фамилию этого, например, росгвардейца, который избивал там кого-то с особой жестокостью. И что дальше?
Я не слышал об этом проекте.
Ага. Ну это, наверное, сложно. Такие горячие молодые люди придумали. Вот. Ну все, я поняла.
Сложно сказать, но единственный момент, каждый раз вызывает опасения, когда мы видим то, что избили очередного активиста и появилось множество фотографий в интернете, как его избили. Это начиная еще с Дениса Луцкевича с 2012 года, потом Гаскар в 2012. И вот свежий пример, это то, что идет сейчас по акциям протеста. Мы сразу же, юристы, которые подключаются к этому делу, они опасаются то, что сейчас будет соблюдено уголовное дело в отношении именно этих активистов, которых избили.
О докладе юридической службы «Апология протеста. Политическое насилие как норма без права на мнение» рассказывал юрист ассоциации «Агора», один из авторов доклада, Дмитрий Колбасин. С ним беседовала Любовь Чижова. В небольшом сквере у здания посольства Российской Федерации в Париже обычно прогуливаются пары с маленькими детьми и студенты из расположенного по соседству университета Париж-Дофин. Но в последние 10 дней этот сквер стал предметом пристального внимания со стороны французской прессы и сотрудников службы безопасности российского диппредставительства во Франции. Причиной ажиотажа стало появление в парке известных французских кинематографистов. 14 сентября с разрешения парижской мэрии они установили в сквере палатку и объявили о начале так называемой «цепной голодовки» на неограниченный срок. Их цель – добиться от Кремля освобождения украинского кинорежиссера Олега Сенцова и еще 62 украинских политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах, рассказывает наш корреспондент в Париже Наталья Каневская.
Кинорежиссеры Кристоф Ружия и Лоран Канте не надеялись, что одно лишь их присутствие под окнами советской громады посольства может долго поддерживать общественный интерес к их инициативе, ведь митинги у этого здания – дело нередкое. Поэтому они решили привлечь сюда видных общественных и политических деятелей, готовых принять участие в этой необычной манифестации. Первым звеном этой символической цепочки голодающих 10 дней назад стала Кристиан Тобира, бывшая министр юстиции Франции. Следом за ней участие в посуточной голодовке приняли посол Франции по правам человека Франсуа Крокет, режиссер, сценарист, актер Эммануэль Финкель, журналист, кинорежиссер Рафаэль Глюксман, глава французского отделения международной амнистии Сесиль Кудрию, писательница и драматург Мари де Плешен, французский кинорежиссер и сценарист румынского происхождения Раду Михайляну, кинорежиссер Элис Диоп. По словам Кристофа Ружьи, в четверг 20 сентября из Барселоны о дневной голодовке на расстоянии сообщил Джонатан Литель, всемирно известный французско-американский писатель, лауреат Гонкуровской премии 2006 года. В пятницу 21 сентября свою поддержку акции «За свободу Сенцова» выразила находившаяся с визитом в Париже Ирина Геращенко, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины. А в субботу 22 сентября в сквере у посольства собралось немало народу. На большом экране под открытым небом состоялся показ фильма Сенцова «Гамер». Французские кинематографисты мобилизовали усилия в поддержку Олега Сенцова 4 года назад, как только стало известно об исчезновении их украинского коллеги, рассказал Кристоф Ружья в интервью «Радио Свобода».
Мы писали Путину, мы публиковали петиции, подписи под которыми поставили тысячи человек. Мы мобилизовали представителей киноиндустрии разных стран Европы и представителей французской дипломатии. Посредством европейских ассоциаций кинематографистов давление оказывалось и на правительства других европейских государств. С 14 мая, когда Олег Сенцов объявил голодовку, мы не переставали задаваться вопросом, что еще мы можем сделать. Мы написали несколько статей, первая из которых была опубликована в издании «Либерасьон». Свои подписи под ней поставили видные кинематографисты со всего мира, например, Дэвид Кроненберг, Майкл Манн, Жан-Люк Годар. Еще 3 текста мы обнародовали в период чемпионата мира по футболу. Последнее наше обращение было приурочено к 100 дням голодовки Сенцова.
Мы не сразу решились на подобный шаг. К 100-му дню голодовки Сенцова мы опубликовали петицию в газете «Ле Монд» и стали снова размышлять, как еще привлечь внимание к делу Олега. Что еще мы не сделали за прошедшие 4 года и что можем сделать, чтобы помочь Олегу продержаться как можно дольше, рассказывает Кристоф Ружья.
С каждым днем он становится все более известен во всем мире, приближаясь по значимости к крупнейшим диссидентам 20 века. На следующей неделе ему будет присвоен титул почетного гражданина Парижа, его номинируют на премию Сахарова, а, возможно, и на Нобелевскую премию. Но эта известность пока не способна обеспечить ему защиту, и мы решили, что ждать больше нельзя, необходимо действовать немедленно и попытаться сделать так, чтобы наша акция поддержки продлилась до освобождения Олега и других украинских заложников.
Со стороны Елисейского дворца не последовало никакой реакции, зато нас полностью поддерживает столичная мэрия. Без этой поддержки наша акция была бы невозможна. Слишком много бюрократических препон со стороны префектуры в плане безопасности. Так что единственный, кто нам помог, это муниципалитет Парижа. Благодаря этой помощи префектура не чинила нам препятствий. Полиция наблюдала за происходящим только в первый день, когда здесь находилась Кристиан Тобира, в силу ее широкой известности и той ненависти, которую демонстрируют в ее отношении представители праворадикальных политических кругов, рассказывает французский режиссер. По его словам, цель организаторов акции – привлечь к участию в ней политических и общественных деятелей самого высокого уровня.
Идея в том, чтобы как можно больше усилить давление на президента Эммануэля Макрона, а через него на Германию, на Европу, на США, на мировые демократии. Передать им наш посыл. Стоп, хватит. Скажете вы, наконец, стоп? Или и дальше позволите Путину запугивать весь мир?
Мы не скандируем, стоя с плакатами типа «Путин убийца», говорит Кристоф Ружья. Наше движение политическое, и цель его – оказать давление на правительства демократических стран, чтобы они, в свою очередь, оказали давление на Путина в вопросе освобождения этих заключенных. На фоне подъема праворадикальных настроений в Венгрии, Италии и других европейских странах, подобная акция позволяет привлечь внимание в целом к проблеме кризиса демократических ценностей в свободном мире, считает собеседник «Радио Свобода». Главная его надежда – продержаться в сквере у посольства как можно дольше, каждый день находя все новых знаменитых людей, готовых принять участие в голодовке за освобождение Сенцова. В нашем списке участников уже более 50 известных имен, отмечает французский режиссер. Каждый из этих людей согласился провести у российского посольства дневную голодовку. В числе поддержавших инициативу Кристофа Ружья Россия не только его коллеги по цеху и представители политических кругов, но и руководители правозащитных организаций. В голодовке приняла участие глава французского отделения международной амнистии Сесиль Кудрию.
Идея в том, чтобы каждое утро сюда прибывал новый участник голодовки, и через сутки его сменял следующий. Таким образом, в сквере у российского посольства обеспечивается постоянное присутствие людей, пусть и в достаточно скромных масштабах, несколько фотографий, плакатов, чтобы наглядно продемонстрировать, почему мы здесь. А задачи у бастующих две. Во-первых, показать Олегу Сенцову, что он не одинок, мы с ним. И в этом вопросе есть уже своего рода международная солидарность и мобилизация общественного мнения во Франции. И во-вторых, поскольку эта акция символически проходит у российского посольства, ее цель – продемонстрировать, что и во Франции оказывается давление на президента Эммануэля Макрона, чтобы он, в свою очередь, оказал давление на Россию. Ведь президент неоднократно говорил о том, что он ведет диалог с господином Путиным. И с нашей стороны это способ продемонстрировать, что гражданское общество во Франции тоже мобилизовано и будет продолжать давление на собственное правительство, а через таковое на Путина. Вот такой замкнутый круг давления, цель которого – не допустить забвения Сенцова, его истории, причин, по которым он голодает. Ведь это касается свободы слова, свободы в целом. И это касается всех и каждого.
В беседе с «Радио Свобода» Сесиль Кудрию напоминает, что голодовку Сенцов начал не по личным мотивам, а чтобы привлечь общественное внимание к проблеме украинских политических заключенных в России.
Последнее оружие, оставшееся в его распоряжении, это его собственное тело. И он ведет войну с российской пропагандой в ущерб собственному здоровью вот уже более 130 дней. И, как ни прискорбно об этом говорить, он делает это, потеряв надежду на свое собственное выживание в этой войне. Он уверен, что Путина не волнует его судьба и возможная смерть. Он рискует своей жизнью ради более высокой цели, ради свободы слова, свободы собрания, фундаментальной свободы и права на справедливость. Он объявил неограниченную по времени голодовку, а наша акция – это своего рода символическое эхо его голодовки.
В сквере у российского посольства в Париже в ближайшие дни побывает немало звезд французского кино, но также писателей, философов, представителей НПО и политических деятелей. Все они, по словам собеседницы «Радио Свобода», неравнодушны к тому, что происходит сегодня в России, в том числе к судьбе Олега Сенцова. У нас, у представителей гражданского общества, есть ощущение, что мы упустили возможность оказать давление в вопросе освобождения Сенцова и других политзаключенных во время проведения в России чемпионата мира по футболу, отмечает Сесиль Кудрию. Мы должны продолжать эти усилия, и как ни горько об этом говорить, мы будем продолжать их и после смерти Сенцова, если таковым будет исход его борьбы. Наталья Каневская для «Радио Свобода», Париж.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Россия в течение 2 недель передаст армии президента Сирии Башара Асада передовой зенитно-ракетный комплекс С-300. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Такое решение принято после того, как Москва возложила на Израиль ответственность за гибель российского самолета Ил-20 в небе над Сирией, при том, что сбит он был огнем сирийской противовоздушной обороны. Одновременно Москва решила снабдить сирийские подразделения, управляющие средствами ПВО, автоматизированными системами управления. Оппозиционного политика Алексея Навального задержали сегодня рано утром на выходе из спецприемника сразу после того, как он отбыл 30 суток административного ареста. Об этом сообщил в Твиттере соратник Навального Леонид Волков. Позже он написал, что Навального привезли в ОВД «Даниловский» и оформляют на него административное дело по статье «Нарушение при проведении митинга, которые повлекли вред здоровью человека». По словам Волкова, это, цитата, «экзотическая статья, которая на его памяти не применялась никогда». Максимальное наказание по этой статье – штраф до 300 тысяч рублей или 20 суток ареста. По мнению Волкова, в отношении Навального фабрикуют новое уголовное дело. Московский городской суд признал возврат генералу ФСБ, бывшему главе службы безопасности компании «Роснефть» Олегу Феоктистову, $2 миллиона, которые якобы были потрачены на взятку бывшему министру в российском правительстве Алексею Улюкаеву. Ранее защита Улюкаева обжаловала решение о возвращении денег Феоктистову на том основании, что на судебном заседании не было установлено, что денежные средства принадлежали именно ему. Согласно показаниям Феоктистова, он взял эту сумму для оперативного эксперимента у своего знакомого, частного инвестора, который якобы до сих пор не знает, где его деньги. По версии следствия, Улюкаев вымогал у главы Роснефти Игоря Сечина $2 миллиона за положительную оценку сделки по покупке компании «Башнефть». Сам Улюкаев вину не признал и настаивает, что уголовный процесс против него является провокацией со стороны Сечина и ФСБ. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Иностранные добровольцы, воевавшие за Украину в Донбассе, призывают власти выполнить свое обещание и предоставить им украинское гражданство. Их требования поддерживают праворадикалы из партии «Национальный корпус» во главе с бывшим командиром добровольческого батальона «Азов», депутатом Верховной Рады Андреем Белецким. Большинство легионеров участвовали в боевых действиях в Донбассе именно в рядах батальона «Азов». Передает наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
Около 300 активистов национального корпуса 20 сентября пикетировали Верховную Раду, требуя от депутатов и президента Украины Петра Порошенко принять законопроект номер 3433. Он предусматривает упрощенную процедуру получения украинского гражданства для иностранных ветеранов АТО, мораторий на их выдачу другим государствам и миграционную амнистию. Акция праворадикалов едва не привела к штурму Рады. Затем демонстранты направились к президентской администрации, и там 5 белорусов, бывшие бойцы батальона «Азов», приковали себя наручниками к забору, требуя от Порошенко решить проблему с гражданством. Одним из участников этой акции был белорус Денис Прохоров.
Я не скажу, что я сейчас нахожусь в статусе нелегала. Нет, у меня есть документы, но банально мой паспорт заканчивается уже в 2020 году. И вопрос просто станет о том, что же мне делать просто тогда. Я буду нелегалом без документов, как уже, в принципе, у меня есть друзья. Сами понимаете, в связи с последними событиями, как депортировали человека, мне как бы не особо приятно это осознавать. А тем более, скажем так, я иностранец. Все мы прекрасно понимаем, как спецслужбы могут друг с другом сотрудничать и, скажем так, ну, в любой прекрасный момент меня просто могут, в принципе, по логике, без паспорта меня могут просто депортировать.
Катализатором акции протеста под Радой стала экстрадиция почти 2 недели назад в Россию ее гражданина Тимура Тумгоева. В Москве ему инкриминируют участие в боевых действиях в Сирии в составе одного из формирований группировки «Исламское государство». А ветераны АТО утверждают, что он воевал вместе с ними в Донбассе. В военной операции на востоке Украины, по данным Генерального штаба национальных вооруженных сил, участвовали около 1000 иностранных граждан. Известно, что в рядах Азова воевали легионеры из Швеции, Франции, Канады, Италии, Греции, Словакии, Польши, Грузии, Белоруссии и России. Многие из иностранцев не могут вернуться домой, поскольку в их странах им грозят значительные тюремные сроки по уголовной статье наемничества. В первую очередь это касается россиян и белорусов. Председатель Верховной Рады Андрей Порубий 20 сентября встретился с делегацией иностранных добровольцев и пообещал им, что законопроект, предусматривающий упрощенную для них процедуру получения гражданства, будет внесен как неотложный в повестку дня парламента 2 октября. Денис Прохоров продолжает.
У меня знакомые ребята, там, друзья, они уже не раз ходили, да, они уже были и в той же Верховной Раде, да, выступали там перед многочисленным народом все с тем же вопросом «дайте гражданство», то есть множество раз это повторялось, каждый раз был ответ «да-да-да», но как-то все это неубедительно, как-то все это их не убеждало. И вот один из моих друзей, который разговаривал с Порубьем, Ян Мельник, он сказал, что «ты знаешь, мне вот показалось, что он очень искренне сказал». Такого ответа он вообще не ожидал, он очень был доволен. Да, у меня надежда есть, что, в принципе, мы не зря все это сделали. Нас услышали, я надеюсь.
Из более чем 400 легионеров за последние годы украинское гражданство удалось получить только пятерым. В их числе Илья Богданов, бывший офицер российской ФСБ, который летом 2014 года перешел на сторону Украины и защищал Донецкий аэропорт. А последний, осенью минувшего года, украинский паспорт вручили медику первого добровольческого мобильного госпиталя россиянке Ольге Симоновой. Почему в Киеве отказывают иностранным ветеранам боевых действий в Донбассе в получении украинского гражданства? На этот вопрос отвечает руководитель общественной организации «Твой путь» Александр Ивашков.
Главное препятствие – отсутствие справки о несудимости. Естественно, что в Российской Федерации эту справку получить невозможно. Мы с нашими ребятами пробовали это сделать через доверенность, через родителей, которые остаются в РФ. К сожалению, они справку не дают. Обращение в российское посольство добровольцев, хотя там есть вариант, что не своего присутствия, а что кто-то пошел по доверенности, Российская Федерация почему-то даже в своем посольстве тоже это игнорирует. То есть почему-то справку получить обычным гражданам Российской Федерации можно. Как так уже, если человек уже замечен в том, что он воюет за украинскую сторону, то уже нюансы. И замкнутый круг. Без этой справки, хотя она не прописана ни в каком законодательном акте, только в нормативном положении, которое датировано аж 2001 годом, и почему-то оно сейчас действует. И вот в это все упираются. Оля получила каким-то образом эту справку, получила через своих родственников. В России это там тоже такой беспрецедентный случай, что эту справку удалось взять. Под давлением МИАС там и всего прочего, и все-таки дали гражданство. Но это такой случай. Мы думали, что эта ситуация подтолкнет к тому, что президент наконец-то начнет давать гражданство людям, и это что-то изменит. Вот ситуация с Олей, но, к сожалению, Оля так и осталась единственным принципом.
Сейчас, когда в Украине разворачивается предвыборная президентская гонка, очевидно, что глава государства Петр Порошенко под давлением общественности вынужден будет выполнить свое давнее обещание о предоставлении добровольцам-иностранцам украинского гражданства.
Конечно, можно согласиться, что с учетом выборов и с учетом все-таки низкого рейтинга Порошенко надо сделать такое что-то кричащее. Соответственно, вполне возможно, несмотря на то, что я знаю, что он очень этого не хочет, вполне возможно, он пойдет на такой шаг и что-то изменится, и у нас люди наконец-то начнут нормально получать гражданство. Ситуация в том, что они не могут вернуться в свою родную страну, то есть они заручники тех обстоятельств, в которых они оказались.
А почему Петр Порошенко не очень хочет предоставлять гражданство добровольцам-иностранцам, которые сражались на востоке страны за целостность украинского государства?
Ну, во-первых, у него неприятный осадок, я так понимаю, человек все-таки злопамятный, у него неприятный осадок остался от Ильи Богданова, когда Илья Богданов получил гражданство, за которого многие ходатайствовали с его ближнего окружения, и он получает гражданство. И буквально в этом же месяце он пишет такой эпохальный пост у себя в Фейсбуке, где смешивает Порошенко с грязью. Естественно, что человек, который получил только что гражданство, как бы на виду, и президент тут же докладывает. Богданов не останавливается, еще дает какое-то такое интервью тоже красивое. Ну, не такое, конечно, уже кричащее, но все равно помешал Порошенко там с грязью также. Там в обозревателе, насколько я помню. Естественно, Порошенко обиделся и сказал, что теперь в куларах, скажем так, что он теперь должен каждому бородатому мужику с автоматом давать гражданство. Нет, и после этого все. Главочка как бы прикрылась.
Среди иностранцев, которые, рискуя свою жизнью, воевали за Украину в Донбассе, немало россиян. Бывший боец Азова, 34-летний Никита Макеев, родом из Санкт-Петербурга. О кровавой развязке протестов на Киевском Майдане в 2014-м Никита узнал во время отпуска в Таиланде, а решение прилететь в Украину появилось у него позже, когда его друзья по военно-патриотическому клубу, в том числе действующие контрактники российских вооруженных сил, отправились воевать на территорию Донбасса.
Я столкнулся с ситуацией и узнал, что действующие контрактники российские, которые мои знакомые, находятся на территории Донецкой области, изображая ополченцев. И я знаю, что эти люди в таких подразделениях находятся, что там люди, извините, в туалет не ходят без ведома начальства. Это серьезная контора. Вот. Специальные подразделения. Вот. И они там. Я по ним понял, что это не просто там, что Россия подогревает конфликты, все. А это уже, как бы, ну, грубо говоря, моя вина в том числе. Если я ничего не сделаю или не скажу и промолчу, то, в принципе, я буду соучастником преступления. Я этого не хотел. Ну, выходить на митинги в России я не вижу смысла. Я как бы занимался какой-то оппозиционной деятельностью в определенном формате, там, да, но я считал, что это абсолютно как бы, ну, все рукоплескали, все радовались, но никто не хотел думать о последствиях как бы, из обычных граждан, поэтому я решил подумать. Рано или поздно гражданам России всем придется покаяться за содеянное, и поэтому я просто не хочу быть среди них.
В Азов-Макеев попал летом 2014 года. Был разведчиком, участвовал в боях под Иловайском и Новоазовском. Затем, получив контузию, помогал роте снабжения. На фронте находился 8 месяцев. Сейчас живет в Киеве. Как и многие другие иностранные добровольцы, Макеев уже четырежды подавал документы на получение украинского гражданства.
Я готовил документы, 4 раза подавал это в администрацию президента. Они по разным предлогам документы возвращали. Там типа, там запятая не там, у вас печать круглая, надо квадратную. Ну, то есть отказ они давали формально все четко, как бы. Но прослеживалось, видно, что просто как бы желание как бы слить просто. Вот. Неприятное это просто ощущение от всего вот этого, как бы, оно очень, ну, терзает. В Одессе дают чеченским киллерам за 2 недели делают паспорт гражданина Украины, но сирийцам там за $3000 через суды делают там гражданство. Поэтому, когда ты хочешь за деньги, тут все открыты дороги как бы для плохих людей. А когда ты хочешь начать жизнь перевернуть и не платить взяток, ничего там. Я вот в Украине еще за все время ни одной там взятки не заплатил. Когда ты хочешь все типа честно жизнь начать, да, как бы, то ты будешь просто на каждом этом спотыкаться и разбивать себе лоб. Грустно, что вся эта ситуация, вся вот эта история с нашим мытарством, да, иностранных добровольцев в Украине, самое страшное, что они убивают в людях надежду. То, что заставило приехать сюда, вот этот свет какой-то, знаете, звезды, вот это то, что вы тут на Майдане зажгли, да, я знаю, что на Майдане там не все было так чисто и гладко, как на самом деле пытаются. Там были разные замешанные люди и истории, но в целом это был такой взрыв, да, но и это все как бы нивелировалось, когда государство от нас просто отвернулось, пытаясь сделать вид, что нас там нет. Поэтому вот, наверное, самое как бы печальное из всего, что произошло, это как бы убитая надежда.
Иностранцев, которые воевали за Украину в Донбассе, по словам Никиты Макеева, сейчас в стране осталось до 450 человек.
800 тысяч человек за все время участвовало в боевых действиях. Часть их, ну, уже умерла, часть вернулась на родину, в Белоруссию, Россию, села в тюрьму благополучно, часть вернулась в Европу на родину, и там, в принципе, у них все в порядке в целом, в основном, да, там, за некоторым исключением. А кто-то погиб на войне, кто-то в криминал ушел здесь, в Украине, ну, от безвыходности. Вот. Я их не оправдываю, их действия, но, ну, как бы это так. Вот. И где-то в целом осталось, вот мы знаем, человек 400-450. Из них в азовском движении, ну, связаны люди, которые по досягаемости, и мы знаем, у нас есть про них документы, что они хотят, это 120 человек. Остальные, они хотят, но они боятся. Потому что там есть разные ситуации. Например, некоторые люди незаконно попали в Украину не потому, что они не могли въехать в Украину, а потому что они, допустим, не могли выехать из России и Белоруссии. Они были там под следствием или на стоп-листах, и приходилось им переходить границу нелегально. Что им делать тоже, это более еще глубокое. Они очень серьезными психологическими проблемами страдают. Очень адаптивное расстройство у всех, вдобавок там, к посттравматическим расстройствам на войне. Такие люди очень слабо защищенная социальная категория. Они как раз потом оказываются в криминале, а потом будут по телевизору охать и ахать и говорить, вот посмотрите, эти приехали, и тут, короче, грабят, убивают. Потому что они не знают, а что им еще делать? У них все, как говорится, это, извините, там, без жопы, без флага, что им еще делать? И их подбирают люди, которые хотят за счет их знаний, полученных на войне, умений, как бы сделать себе бабки или еще что-то сколотить. Вот такая история. Это и с украинцами происходит, на самом деле, массово. Это в любой войне, и в Америке такая ситуация происходила. Просто они там над этим работают, оккупируют ее, а здесь все, как-то, знаете, на волонтерских плечах, на самом деле.
Говорил бывший боец батальона «Азов», россиянин Никита Макеев. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете «Радио Свобода». Полигон опасных отходов «Красный Бор» снова попал на ленты новостей. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил на совещании в Нарьян-Маре, что там сложилась критическая ситуация, требующая незамедлительного разрешения. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Экологи и активисты уже несколько лет бьют тревогу по поводу состояния полигона «Красный Бор». Они обращают внимание на то, что ядовитая жидкость из переполненных карт, котлованов, регулярно просачивается наружу, создавая серьезную угрозу для жителей Ленинградской области и Петербурга. Специалисты неоднократно предупреждали, что ядовитое содержимое полигона может попасть в Неву. На содержание полигона ежегодно отпускаются немалые средства из городского бюджета, но ни завода по переработке отходов, которые когда-то начинали строить, ни современных очистных сооружений там до сих пор нет. Лицензия на прием отходов уже отозвана, средства на рекультивацию обещали дать из федерального бюджета, но никаких движений в этом направлении сделано не было, если не считать обысков экономической полиции в городском комитете по природопользованию в связи с делом о хищениях. 18 сентября на совещании в Нарьян-Маре на состояние полигона обратил внимание секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, который назвал ситуацию критической. В качестве причин создавшегося положения он указал на то, что региональное руководство, по его мнению, годами игнорирует проблему, а также на высокий уровень коррупции. Патрушев призвал петербургские власти и Минприроды принять срочные меры по обеззараживанию захороненных на полигоне химических отходов. На следующий день Минприроды заявила, что не считает ситуацию на полигоне «Красный Бор» критической, что строительство очистных сооружений обсуждается и что рекультивация намечена на 2024 год в рамках национального проекта «Экология». Бывший глава поселения Тельмана, член экологического совета при губернаторе Ленинградской области Юрий Кваша надеется, что окрик Патрушева сдвинет ситуацию на полигоне «Красный Бор» с мертвой точки.
Николай Патрушев попал в десятку, когда вот заявил о том, что надлежащие работы со стороны города в части обезвреживания отходов, вот именно это и есть десятка, никакой не ведется. Я бы добавил следующее. Действительно, с 2014 года решением суда запрещено принимать отходы по полигону «Красный Бор». Это первое. Второе. В 2015 году отозвана лицензия на обезвреживание отходов. Все это связано с систематическим и злостным нарушением природоохранного законодательства на территории этого предприятия. Поскольку полигон находился в аварийном состоянии долгое время, и в чрезвычайной ситуации на полигоне нарастал паводковый период, руководством предприятия запрашивали систематически достаточно большие денежные средства якобы на выведение полигона из этого аварийного состояния. Они запрашивались по ситуации ЧС, как правило, депутаты ЗАГСа не жалели денег на разного рода хозработы, которые велись без каких-либо проектов, без заключений государственной экологической экспертизы, а вот в таком режиме выхода из аварийной ситуации. И я считаю, что этим очень злоупотребляло само предприятие и комитет, курирующий это предприятие, комитет по природопользованию Петербурга. Фактически там велась такая бессистемная разного рода хозяйственная работа, как ведется на любом предприятии ЖКХ. То есть косилась трава, там строились какие-то заборы, закупались какие-то стройматериалы для того, чтобы абсолютно бессмысленно и абсурдно, с моей точки зрения, и многих известных экологов Петербурга, накрыть самые опасные карты токсичных отходов 64-ю, 68-ю такими понтонными плавающими. Фактически за 120 миллионов рублей вот закуплены фанера, которая стала крупногабаритным токсичным отходом. И разного рода другие реквизиты для того, чтобы эту фанеру закрепить в один плавающий понтон.
Наверное, это не единственные выделенные средства.
Потом выделялись разные средства на обустройство нового забора, какую-то технику. То есть на второстепенные задачи, которые никак не связаны с содержанием полигона «Красный Бор» и поддержанием его безопасного состояния. С точки зрения охраны окружающей среды и защиты населения, прилегающих территорий от этого особо опасного объекта, где на один квадратный метр приходится порядка 3 тонн самых опасных токсичных отходов, которые вот за 48 лет образовались на этом полигоне. Фактически это боевые отравляющие вещества. И этот полигон, он уникален их количеством и их плотностью. Вот эти работы, они были денежноемкими, и они не укладываются никак в концепцию вывода объекта из эксплуатации полигона и рекультивации его территории. То есть эти работы направлены на то, чтобы поддерживать вот такое солидное, скажем так, бюджетное финансирование и как можно дольше этот объект содержать. Вот если бы была возможность просто сразу написать заявку на, например, 800 миллиардов евро на 800 тысяч лет, думаю, что преспокойно руководство и комитета, и полигона, это бы сделала. Что надо было сделать по закону? Надо было провести изыскания необходимые все и определить состав отходов. После этого разработать проект рекультивации территории полигона, вывода полигона из эксплуатации и начать его реализацию. Но, увы, ВОЗ не там. Системной работы целевой, именно в концепции обезвреживания отходов, ее не проводилось. И не проводится сейчас, я считаю. Последние события, это прошлый год, этот год показали, что на публичное слушание выносятся проектные материалы, тот например, реконструкции очистных сооружений канализационных и промышленных стоков, там в районе 5 кубов в час, это ни о чем, будут якобы обезвреживать те токсичные отходы, которые попадают в ливневые стоки из кар-котлованов, которые облованы огромными дамбами высотой до 7 метров от уровня залегания кембрийских глин. Фактически это экологические преступления, потому что через эти дамбы все время загрязненные токсичными отходами из кар-котлованов воды мигрируют за территорию полигона. Но, тем не менее, вот выносится в последние годы на общественное обсуждение проект стены вокруг двух кар-котлованов открытых длиною чуть больше километра за 500 000 000 рублей. Фактически это концепция. Мы сейчас такой небольшой стеной попытаемся вам нарисовать, что это будет безопасно. Хотя у нас как бы нет подтверждений никаких изысканий мы не проводили, что это будет безопасно. Но мы так считаем. Потом посмотрим. А вдруг у нас все хорошо получится, 500 000 000 рублей. Тогда, может, мы еще что-то построим. Я надеюсь, что сейчас вот золотой пинок Патрушева, может быть, он даст какое-то ускорение вот этим людям, которые не понимают, что смысл руководства полигона – это обезвреживать отходы.
Председатель межмуниципальной инициативной группы по экологической безопасности Петербурга и Ленинградской области, жительница поселка Красный Бор Виктория Маркова, не верит, что золотой пинок Патрушева возымеет такую волшебную силу.
Но вообще нас все равно порадовало, что он честно сказал о том, что есть. Что из этого получится, это уже другой вопрос. Они же могут опять взять средства и опять расходовать совсем не туда, куда нужно. Сейчас идут общественные обсуждения двух проектов. Мы можем еще вносить свои замечания до 3 октября. Один проект – это очистные сооружения. Подрядчик – это РАО-проект. Выиграл конкурс. Но у подрядчика есть субподрядчик, то есть исполнитель. Это фирма «Полихим». Фирма неплохая. Они пытались пройти в прошлом году, и общественные обсуждения плохо прошли, не получили одобрения, и государственные экспертизы не прошли. Они предполагали очистить отходы, в том числе и из карт полигона, и из обводного канала. И у них получалось 18 400 тонн продуктов очистки, которые они возвращали обратно в карты, чтобы снова очистить. Бесконечно было расходование средств бюджетных. Мы, естественно, попытались воспрепятствовать, и экспертиза зарубила этот проект, и они вынуждены были его исправить. Вот сейчас, через год, они его представили, он стал заметно лучше. Рассол 4 класса они будут вакуумно выпаривать, соли сушить, то есть там остается совсем немного, и они это будут сдавать в специализированную организацию. Проект действительно стал более-менее. Мы его одобряем. Другое дело, что они не запрашивают у него средства. Было заседание комиссии по природопользованию. Есть у меня документы. Все, к сожалению, там средства на очные не запрошено. То есть обезвреживать отходы они не торопятся.
Но вы говорили о двух проектах.
Второе, что они хотят, они наоборот хотят увеличить емкость котлованов, за обваловками сделать еще одну обваловку, что является полным абсурдом. Именно этих двух карт, 64 и 68, которые они якобы собираются обезвреживать. Как ни странно, это тоже РАО-проект, но тут уже другой исполнитель. Технологии 21 века взялись построить стену в грунте. Эта компания предлагала свою технологию для обезвреживания грунтов полигона Красный Бор. Дорогая технология, но она действительно снижает класс опасности отхода. В сметах прописано, что грунты будут завозиться. Ну, мы понимаем, что завозиться они не будут. За счет этого смета дала 500 000 000. В 2014 году был произведен ремонт 5 котлованов за 23 миллиона, а сейчас предлагается ремонт 2 котлованов за 500 миллионов. Все понятно. Поэтому, конечно, мы против второго проекта. Более того, на первый они не запрашивают средства, а на ремонт обваловок они запрашивают их ежегодно. На деле они тратят средства не на ликвидацию, не на обезвреживание, а на содержание объекта. Продолжают вот эту деструктивную работу. Им просто выгоден этот объект. По закону все обваловки, даже если, допустим, заработали бы очистные сооружения, снизился бы уровень отходов, обваловки бы стали не нужны. Там, кстати, мы просчитывали, обваловки будут не нужны через 2-3 года. То есть если бы они сейчас запустили быстро очистные, им бы все вообще не нужны были. И они бы должны были сделать проект вывода из эксплуатации обваловок и котлованов, ГТС. То есть они собираются сейчас 500 миллионов потратить, чтобы их усилить, а потом еще 500, чтобы разрушить. Получается абсурд полный. То есть вместо того, того, чтобы обезвреживать отходы, ликвидировать обваловки, они их, наоборот, увеличивают емкость котлована.
Виктория Маркова надеется, что шум, поднявшийся благодаря заявлению Николая Патрушева, поможет хотя бы начать строить очистные сооружения. В то же время она опасается, что руководство полигона и комитета по природопользованию постарается всеми силами сохранить полигон «Красный Бор». Объект очень опасный для населения, но невероятно выгодный для тех, кто его эксплуатирует, ежегодно зарывая десятки и сотни миллионов бюджетных рублей на ремонт насыпных стен вокруг котлованов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу «Электронная книга. Будущее чтение и книгоиздание». Передачу подготовил в Нью-Йоркской студии и вел Александр Генис. Первый эфир состоялся 15 сентября 1998 года.
Рассказывая об электронных книгах, которых с нетерпением ждут сторонники электронной революции и с тревогой ее противники, мы употребляем глаголы будущего времени. Однако похоже, что не через годы, а через месяцы или даже недели электронные книги станут не проектом, а реальностью. Первая электронная книга должна появиться на американском рынке в сентябре этого года. О том, какими они будут, рассказывает Марина Ефимова.
Если бы печатная книга была изобретена не 5 веков назад, а вчера, то нынешние специалисты, возможно, бы ее забраковали. Страницы книги статичные, то есть раз написанный текст, скажем, научный, не может быть обновлен и, следовательно, быстро устаревает. Разумеется, и выбор тем и объектов обсуждения в каждой книге ограничен и неизменяем. Размер букв тоже нельзя изменить, и мелкий шрифт делает книгу нечитабельной для людей со слабым зрением. Книгу нельзя читать в темноте. С точки зрения библиотекарей, книги слишком объемны, уже сейчас не хватает складских помещений для их хранения. С точки зрения архивистов, книги недолговечные. Печатный текст блекнет, бумага желтеет, плесневеет от сырости, рассыпается от времени. С точки зрения защитников среды, производство бумаги – одно из самых вредных. С точки зрения авторов, книга, с которой легко снять копию, является легкой добычей нарушителей авторских прав. Как известно, потомок печатной книги – книга электронная. Вот уже несколько поколений она занимает человеческую мысль, которая постепенно, по спирали, приближается к ее реальному созданию. И вот сейчас, судя по свидетельству директора Американского института будущего Пола Саффа, дошло, наконец, до дела. Перспектива выхода на рынок первой электронной книги настолько реальна, что спикер Палаты представителей Ньют Гингрич планирует через 5 лет перевести на компьютеры все учебники в Соединенных Штатах. 3 модели появятся на рынке в течение этого года. Все 3 портативные компьютеры. Однако еще не такие, которые можно доверить любому пятикласснику. Первую книгу, она должна появиться в продаже уже в сентябре, назвали «Софтбук», буквально «мягкая книга». Это электронная пластина в кожаном переплете с экраном, недостаточно большим для того, чтобы на нем поместилась целая печатная страница. Вместимость книги – 100 тысяч страниц, вес – 1,5 килограмма, цена – $300. Но покупатель еще должен будет платить ежемесячно $10 за обслуживание книги. Например, за телефонную связь с библиотекой SoftPress, за проверку копирайта и так далее. Дополнительные $20 в месяц будут оплачивать получение материалов, охраняемых копирайтом. Работает эта книга от обычной телефонной сети, и для нее не нужен настольный компьютер. Модель Rocketbook – самая маленькая из 3. Во всяком случае, ее можно держать в одной руке. То обстоятельство, что создание этой книги финансировал знаменитый книжный магазин Barnes & Noble, говорит о серьезности ее перспектив. Она будет стоить $500 и появится на рынке как раз к тому времени, когда зимняя непогода загонит американцев в дома, и они будут посиживать у каминов в глубоких креслах с электронными книжками в руках. Правда, для Rocketbook, в отличие от Softbook, необходим персональный компьютер, но зато ее текст можно будет заказывать из любой библиотеки онлайн. Третья модель Dedicated Reader представляет собой электронный справочник для специалистов всех областей знаний. Reader, в отличие от 2 предыдущих моделей, действительно напоминает книгу, потому что имеет двойной экран, на котором помещается разворот книги, а также сравнительно крупные чертежи, диаграммы и таблицы. Создатель Reader Дэн Муньян, высмеивая остальные модели электронных книг, любит повторять, что пластины вроде Softbook – это не книги, а прямо какие-то скрижали, и что со времен Моисея Алексея их никто не читал и не будет читать. Особое новаторство его собственной модели подтверждает и цена ридера – $1500. Теоретически, уже через несколько лет студенты не будут таскать за плечами рюкзаки с тяжелыми учебниками. Дети перестанут украдкой читать под одеялом при свете фонарика, поскольку экран будет светиться. Пожилые люди будут нажатием кнопки увеличивать размер шрифта. И каждый специалист мгновенно заполнит свою электронную книгу любым содержанием, от древнего манускрипта до новейшей статьи. Теоретически. Однако не спешите расставаться с печатной книгой. Во-первых, потому что пока еще очень немного текстов переведено в дигитальную форму, так что издателям нужно будет затратить по несколько сотен долларов на каждую книгу, чтобы ввести ее в компьютер. Во-вторых, система выплаты электронных потиражных обещает превратиться в юридический кошмар и задержать весь процесс. Добавим к этому несколько скромных достоинств печатной книги, которых пока не может добиться электронная. Печатная книга не бьется, когда ее роняют на пол. Батарейки, которых хватает на 6 часов, не могут сесть в самолете где-нибудь над Небраской. И, наконец, ей не нужен монтер, который берет по $100 в час. Какой же вывод делают специалисты из сравнения печатной и электронной книги, из всех про и контра? Питер Льюис, автор статьи в «Нью-Йорк Таймс», пишет: «Уже сейчас ясно одно – электронная книга неизбежна. Если не как замена печатной книги, то как альтернатива ей». Похоже, что скоро абсолютной реальностью станет разговор, который сегодня считается анекдотическим. «Хочешь, я подарю тебе книгу?» «Спасибо, книга у меня уже есть».
Ну а теперь, когда мы познакомились поближе с технической стороной электронной книги, я хотел бы обсудить другие аспекты этого изобретения. Можно, конечно, утешать себя тем, что ученые создали новую электронную игрушку, не имеющую серьезного значения. Однако вспомним, что именно так относились сперва к кинематографу, потом к радио, затем к телевидению. 20 век показал, что простодушный технический прогресс вторгается в самые интимные сферы человеческой жизни, меняя и наш образ жизни, и наш образ мысли. Электронная книга – следующее звено в цепи технических новшеств, преобразующих индустриальную цивилизацию в постиндустриальную. Появление электронной книги завершит процесс компьютеризации литературы, что, в свою очередь, не может не повлиять на нашу культуру, сделав ее поистине постгутенберговской. В сущности, электронная книга – это книга книг. Со временем она заменит собой магазины и библиотеки, так как в одной книге содержатся все остальные. Этот фантастический по замыслу проект напоминает рассказ Борхеса. Однако технически такая книга книг вполне осуществима, и это значит, что пора обсудить судьбоносные перемены, которые она вызовет. Говоря конкретно, меня интересуют три проблемы – юридическая, издательская и, собственно, литературная. Первый и самый неотложный вопрос связан с проблемой интеллектуальной собственности. Чтобы электронная книга оказалась по-настоящему эффективной, она должна не зависеть от рогаток копирайта. А это значит, что авторские права будут постоянно под угрозой. Найти компромисс между интересами автора и читателя – задача не только сложная, но, боюсь, что и неразрешимая. Речь идет не только о простом пиратстве, хотя перевод текста в диджитальную цифровую версию сделает воровство легким и неизбежным бизнесом. Не имею я в виду и обычный плагиат, его доказать просто. Зато трудно, если вообще возможно, установить в юридическом порядке авторство идеи как таковой. Между тем, в современном мире постоянно расширяется сфера применения авторского права. Процесс этот вполне закономерный. В наше время мысль, идея, концепция становятся самым выгодным товаром. Беда, однако, в том, что безмерно трудно определить права собственности в той эфемерной сфере, какой является мир идей. Каковы критерии, по которым можно судить об оригинальности замысла, о новаторстве мысли? Где проходит граница между умышленным и неумышленным заимствованием? Да и что считать заимствованием? Еще Элиот говорил, что заимствуют обычные писатели, великие воруют, подозревая, что он говорил о Шекспире. Короче, и без электронной книги проблема интеллектуальной собственности мучительна. С появлением устройства, бесконечно упрощающего доступ к любой информации и обмен ею, этот вопрос станет юридическим кошмаром. Причем настолько беспросветным, что, возможно, выведет вопрос об интеллектуальной собственности за пределы права в область философии. Дело в том, что хотя идеи могут являться товаром, товар этот все-таки особый. Лучшее из того, что создано человеческим духом, никому не принадлежит. Или что то же самое принадлежит всем. Никакое авторское право не защитит хорошие стихи, их все знают наизусть. Чем больше значение любой идеи, тем меньше у нее шансов остаться в частном владении. И самые важные мысли нашего времени вроде бы не имеют авторства. Они растворяются в атмосфере эпохи, становятся всеобщим достоянием. В юридическом смысле, может, это незаконно, но все же никакой суд не сможет остановить беззастенчивую эксплуатацию чужих интеллектуальных усилий, которая называется круговоротом идей.
Это была подготовленная 20 лет назад Александром Генисом в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» передача «Электронная книга. Будущее чтение и книгоиздание». Первый эфир состоялся 15 сентября 1998 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 24 сентября. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.